Путин сказал.
В этом выпуске еженедельной программы «Сегодня в Америке». Санкции, холостой заряд или бомба замедленного действия. Способна ли санкция заставить Кремль отступиться от Украины? Остается ли сила последним вариантом воздействия на Москву? Какой может быть обещанная расплата России за вмешательство в украинский кризис? Что ожидать Кремлю от Белого дома? Эти вопросы мы обсуждаем с Андерсом Аслундом, экономистом, сотрудником Института имени Питерсона в Вашингтоне, Биллом Браудером, главой финансовой фирмы Hermitage Capital, Михаилом Бернштамом, экономистом, сотрудником Гуверовского института в Калифорнии, и Грегори Грушко, управляющим директором американской финансовой фирмы HWA. Программу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» ведет Юрий Жигалкин. В четверг, в день открытия Уэльского саммита, из его кулуаров донеслись заявления американских и европейских официальных лиц о том, что западные столицы подготовили новую порцию санкций против Москвы. Санкции, которые затронут банковские, энергетические и оборонные сектора российской экономики. Бен Ротс, заместитель помощника президента США по национальной безопасности, делая объявление, использовал традиционную для Белого дома кальку. Он заявил, что Москва должна видеть, как возрастает цена расплаты за эскалацию кризиса на Украине, эскалацию, происходящую по ее вине. Такой же аргумент был впервые приведен около полугода назад, когда Вашингтон нанес первые штрафные удары по нескольким российским, украинским и крымским функционерам после аннексии России Крыма. Соединенные Штаты тогда мотивировали свой сравнительно скромный ответ на расчленение европейского государства тем, что это предупреждение, рассчитанное на здравый смысл Кремля. 6 месяцев спустя на востоке Украины идет война, и, как уверенно заявляет Вашингтон и НАТО, в этой войне принимают участие российские войска. Ставка на урезонивание, на предупреждение о высокой цене вторжения не сработала. И, как говорит мой собеседник, глава финансовой фирмы Hermitage Capital Билл Браудер, она не сможет сработать, потому что Запад совершенно просчитался в своей оценке Владимира Путина.
Путин ведет себя подобно избалованному ребенку, который смотрит, как далеко ему позволят зайти в его капризах. Он провоцирует Запад, оценивая, что Запад сделает и что Запад не сделает. И он видит, что Запад не хочет почти ничего делать. Лишь когда был сбит самолет с сотнями невинных людей на борту, Европа, нехотя, начала вводить штрафные санкции. А к тому времени ситуация попросту уже вышла из-под контроля. Путин полностью перешел к военным способам решения проблемы. Невозможно с санкциями противостоять войне. Санкции были, на мой взгляд, способны предотвратить войну. Теперь единственный вариант остановки Путина — это военный вариант. Тот же самый инструмент, которым он пользуется. Путин готов прибегнуть к военной силе, чтобы взять под свой контроль территории в Европе, в то время как европейцы и американцы не готовы ответить на это силой. В такой обстановке он возьмет верх по определению. Вопрос заключается лишь в том, в какой момент Запад прибегнет к силе, чтобы остановить Путина. Пойдет ли Запад на применение силы, если тот решит вторгнуться в страны Балтии?
То есть были правы те, так сказать, фрондеры в Москве, кто насмехался над санкциями и настаивал на том, что санкции против России будут неэффективными?
Не исключено, что если бы западные столицы действовали на Украине решительно в самом начале конфликта, то его ход был бы иным. Нет, конечно, полной уверенности в том, что жесткие санкции остановили бы Путина, но это могло произойти.
То есть сейчас, с вашей точки зрения, дальнейшее введение санкций не приведет к желаемому результату. Кремль, что называется, опьянен собственным успехом, и остановить его невозможно?
В данный момент введением новых санкций, я думаю, нельзя предотвратить дальнейшие действия Путина. Он предпринимает акции, основываясь на своих собственных расчетах, и эти расчеты основываются на применении военной силы. В то же время экономические санкции подорвут российскую экономику. Если Запад, например, пойдет на то, чтобы отрезать Россию от системы международных межбанковских расчетов SWIFT, то это будет сильнейшим ударом для нее. В иранском случае, через 1.5 года после отключения от SWIFT и жесточайшего удара по иранской финансовой системе, иранцы сели за стол переговоров. Результаты осуществления подобной меры в России также могут быть очень ощутимыми. Не исключено, что через несколько месяцев последствия экономических санкций вынудят Путина пойти на переговоры с Западом, но я не думаю, что сейчас есть возможность предотвратить дальнейшие военные акции со стороны Москвы, если только Запад не прибегнет к собственным военным действиям. И я склонен думать, что Путину осталось в лучшем случае 2 года на продолжение своих экспериментов. Потому что через 2 года, когда в Белый дом придет новый президент США, у него не будет нынешней свободы действий.
Господин Браудер, несколько месяцев назад во время нашего интервью вы предположили, что западные столицы могут разрешить проблему российского вмешательства в украинские дела сравнительно простым способом, наказав 50 российских олигархов. Теперь вы потеряли надежду на то, что вмешательство олигархов может повлиять на поведение Владимира Путина?
Я думаю, в течение следующего года-двух мы станем свидетелями того, как любой олигарх, проявивший намек на нелояльность Путину, окажется в тюрьме, ссылке или кончит еще хуже.
Если коротко резюмировать выводы Билла Браудера, то экономические санкции не сработали из-за того, что западные столицы вовремя не привели Кремль в чувство с помощью жесткого экономического удара. Санкции, скорее всего, бесполезны в качестве инструмента разрешения нынешнего кризиса. Я попросил оценить экономическую эффективность санкций Андерса Аслунда, экономиста, бывшего советника правительств нескольких восточноевропейских стран. Есть ли у вас ощущение, что после нескольких этапов санкций мы не видим их результатов?
Нет. Скажем, что это стоит России 3% ВМП в этом году. Это большие деньги. И кто виноват? Один человек, Владимир Путин. И раньше или позже, я думаю, что россияне понимают, сколько этот человек стоит народа населения. Я думаю, что санкции работают, но вопрос, насколько это влияет на решение в Кремле, это мы не можем знать. Что мы можем сказать, это что это имеет конкретный экономический эффект на Россию. И тоже мы можем сказать, что разные люди по-разному страдают от этих санкций.
Но многие представители России на самом разном уровне говорят, что санкции никогда, ни в каких случаях не работали, и достичь заявленной цели практически невозможно. С вашей точки зрения, вот если поставить экономическую роль санкций в политический контекст, могут ли экономические санкции действительно достичь политических целей?
Да, конечно. Много примеров мы можем взять Южную Африку или Родесию как примеры, где действительно изменилось из-за санкций. Вероятно, мы видим сейчас в Иране тоже, что политика изменяется из-за санкций. Мои коллеги здесь в институте Ибна Питерсона, они считали главные экономические санкции после Второй мировой войны. И они видят, что приблизительно треть случаев санкций работает. Главный пример, когда не работает, это, конечно, Куба. В основном санкции, которые ограниченные, более эффективнее, чем амбициозные санкции. Ограниченная цель санкций, тем более эффективнее. Санкции, чем больше стран, которые занимаются санкциями, конечно, тем более они эффективнее.
Есть ли что-то в распоряжении Соединенных Штатов и Запада, что можно сделать для того, чтобы с помощью экономических санкций заставить Кремль изменить свое поведение?
В принципе, санкции против россиян во многом здесь влияют опыта с санкциями против Ирана, что постепенно повышают санкции. Очень важно, что США и Европейский Союз содействуют, как сделали по Ирану. Самые эффективные санкции – это финансовые санкции. И финансовые санкции уже достаточно сильные, потому что западные банки сейчас практически не дают в России деньги, потому что они думают, что будет больше санкций. И они, вероятно, правы.
Профессор Аслунд, вы говорите, что уже введенные санкции серьезные, но они явно не отразились на среднем россиянине настолько, чтобы это заставило его выразить недовольство украинской политикой Кремля. Можно предположить, насколько болезненными в перспективе могут стать эти санкции. Экономика свалится, экономика разрушится России.
Это просто значит, что будет очень большие затраты. Это значит, что будет несколько процентов выше процентной ставки на кредитах для России и будет намного меньше кредитов. И приблизительно половина кредитов для России – это международные кредиты, и эти деньги не будут. Это значит, что будет намного меньше инвестиций. Что это будет надолго. Сильное замедление экономики. И как президент Путин действует, он ухудшает эти эффекты из-за того, что он хочет расширить государственные предприятия. которые более неэффективнее, чем частные компании, и в то же время он ведет больше протекционизма, что больше всего мешает России.
С вашей точки зрения, насколько вероятно введение новых санкций?
Если не будет соглашения между Порошенко и Путиным, тогда я думаю, что будет больше санкций, потому что есть инерция, и те санкции третьей войны, которые ввели и Европейский Союз, и США в середине июля, они дают очень много возможностей ввести более жесткие санкции. И чтобы отменить санкции, это достаточно сложно, если результатов не будет.
Говорил Андерс Асланд, экономист, сотрудник Института имени Питерсона в Вашингтоне. Мои собеседники – профессор экономики Михаил Бернштам и финансист Грегори Грушко. Профессор Бернштам, мы услышали разные точки зрения. Билл Браудер говорит, что санкции слабые, они возымели минимальный эффект, поэтому Владимир Путин на них не отреагировал так, как надеялись западные столицы. Андерс Асланд говорит, что санкции серьезные, и они ощутимо дадут о себе знать. Ваша точка зрения?
Санкции разворачиваются постепенно. Первые крупные эффекты, видимо, будут ясны к концу года. Сейчас российские предприятия должны заплатить только на процентах западным банкам $24 миллиарда в течение ближайших 12 месяцев. Далее. Надо перефинансировать существующие долги, потому что санкции не разрешают новое финансирование. И не разрешают перефинансирование. Значит, нужно где-то это делать в Китае или делать из внутренних источников, прибегая к резервам Центрального банка и прибегая к займам из Министерства финансов. Вот эти долги, которые нужно перефинансировать в течение ближайших 12 месяцев, составляют $157 миллиардов. Значит, эти суммы неподъемные без Западной Европы и Соединенных Штатов. Китай может помочь только частично, на очень суровых условиях. Китай, видимо, будет предпочитать давать не займы, а размещать так называемые конвертируемые облигации, которые в случае невыплаты или дефолта дают в собственность акции крупных ресурсных предприятий, что будет означать, парадоксально, но что в ответ на приобретение каких-то активов убыточных угольных шахт в Донбассе, Россия будет терять собственность в пользу Китая на нефтяные поля и газовые поля Сибири.
Грегори, разговоры многих специалистов в эти дни мне напоминают старое выражение «он пугает, а мне не страшно». Почему, как это выглядит со стороны, действительно Кремлю не страшно, как вы считаете?
На самом деле это не пугает их, потому что в первую очередь Кремль живет сегодняшним днем. Все, что Майкл сказал, все на самом деле так и есть. Но это подойдет к концу года, в следующем году, через полтора года и так далее и тому подобное. Сегодняшний бюджет, Путин знает, сбалансирован. Даже с каким-то маленьким профицитом. И это все, что ему требуется знать сегодня. Возвращаясь к санкциям, я думаю, вопрос должен быть задан следующий. Или, скажем иначе, если санкции вводились исключительно с единственной целью остановить агрессию Кремля в Украине, то тогда санкции провалились. Если санкции вводились еще с целью для того, чтобы остановить Путина и вернуть Крым, тогда санкции провалились. Но если санкции были введены как часть новой программы, часть новой стратегии пересмотра взаимоотношений между Западом и Россией, сегодняшней Россией, тогда эффект санкций будет известен только со временем.
Профессор Бернштам, можно сегодня говорить о каких-то явных признаках действий этих санкций?
Для анализа давайте разделим все экономические санкции на четыре части. Первая – это та, о которой мы говорили, кредит и перефинансирование. Мы знаем, что 50% всего финансирования российской экономики происходит из иностранных источников. Россия наполовину зависит, весь ход экономики, от иностранных источников. Значит, сокращение этих источников уже приведет к сокращению экономики. Значит, если для перефинансирования будут использованы, уже начинают быть использованы резервы Центрального банка, они падают, тогда будет сокращаться денежная масса, и, соответственно, 2-3% сокращение валового внутреннего продукта можно предсказать. Второе – это бюджет. Четверть заимствований для покрытия дефицита бюджета и расходов – это западные кредиты. Значит, если это будет сокращаться, то нужно привлекать средства Центрального банка, они об этом уже говорят, то есть фактически наращивать денежную массу и увеличивать инфляцию. Третье, самое главное в долгосрочной перспективе, и мы видим уже результаты сегодня, это прямые иностранные инвестиции и технологии. Значит, прямые иностранные инвестиции в 2013 году были 80 миллиардов долларов, в 2014 году проектируется, уже вот сейчас видно, примерно 40 миллиардов долларов. То есть наполовину падают прямые иностранные инвестиции, а они совершенно необходимы для притока технологий и для новых проектов, особенно как раз в нефтегазовой промышленности. Без этого просто будет технологическая отсталость. Уже этот процесс начался. И четвертое, о чем начали говорить, и вот это было бы очень сильным ударом, это отключение России от западной платежной системы и создание какой-то специальной целевой платежной системы. Вот тогда экспорт-импорт будет продолжаться, естественно, и внешняя торговля будет продолжаться, но все остальные платежные финансовые связи с Западом просто будут отрезаны.
Григорий Грушко, может ли, скажем, действительно отключение от этой международной платежной системы каким-то образом остро отразиться на среднем россиянине?
Нет, это не произойдет, потому что, ну что значит отключить их от Свифта? Да, это будет очень болезненно для системы платежей между российскими банками, как государственными, так и частными, и зарубежными банками. Но как это напрямик повлияет на жизнь обыкновенного россиянина, ну, мой ответ на самом деле, в принципе, никак. Ну, во-первых, это не смертельная проблема, это очень тяжелая и долгосрочная проблема. Во-вторых, это не проблема людей на улице, это проблема банков. Им будет стоить дороже переводить деньги оттуда, туда и обратно. Но они повысят какие-то там суммы какие-то, которые клиенты должны им платить.
Иными словами, вы согласны с теми, в том числе и в России, кто говорит, что Россия, грубо говоря, может ощетиниться и воспользоваться внутренними резервами, особого влияния это на Россию не окажет?
Это болезненно, и это один из тех шагов, которые ведут к неминуемому краху российской экономики, который в первую очередь зависит от того, нет, что мы со своими санкциями сделаем, а того, что они сами делают в своей экономике, которую они, в общем-то, купят каждый день.
Вы слушаете еженедельную программу «Сегодня в Америке». Санкции, холостой заряд или бомба замедленного действия? Способны ли санкции заставить Кремль и Москву отступиться от Украины? Остается ли сила последним вариантом воздействия на Москву? Какой может быть обещанная расплата России за вмешательство в украинский кризис? Что ожидать Кремлю от Белого дома? Эти вопросы мы обсуждаем с Андерсом Аслундом, экономистом-сотрудником Института имени Питерсона в Вашингтоне Биллом Браудером, главой финансовой фирмы Hermitage Capital, Михаилом Бернштамом, экономистом-сотрудником Гуверовского института и Грегори Грушко, управляющим директором американской финансовой фирмы HWA. Программу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» ведет Юрий Жигал. Профессор Бернштам, мне кажется, все наши собеседники согласны с тем, что санкции не выполнили сиюминутной задачи, то есть предотвращение вмешательства России в украинский кризис. Но президент Обама продолжает говорить о том, как благодаря санкциям уменьшились инвестиции в России, о том, что расплата за украинский кризис будет все более дорогой для Москвы. Уместен в таком случае вопрос, а можно ли в данном случае добиться с помощью санкций выполнения политической цели?
Политической цели краткосрочной нет, но экономическая цена будет наращиваться, если эти санкции будут сохраняться, экономическая цена будет наращиваться все дальше и дальше. То есть начинается в течение полугода и года проблемы перефинансирования долга, проблемы дефолта или затруднения платежей крупных государственных компаний. Затем это переходит в сокращение резервов Центрального банка, как это было во время финансового кризиса 2008-2009 годов по другим причинам, по причинам мирового финансового кризиса. Значит, после сокращения резервов Центрального банка сокращается денежная масса. После сокращения денежной массы сокращается кредит в экономике и падает валовый внутренний продукт.
То есть можно сказать, что если Владимир Путин, Кремль, в действительности одержал краткосрочную политическую победу, то эта победа, это политическая победа, первая победа, профессор?
Она, первая победа, может оказаться по совсем другим причинам, уже не связанным с экономическими санкциями, а просто потому, что она привела к консолидации НАТО, она привела к консолидации между Соединенными Штатами и Западной Европой, и она привела к консолидации между Демократической партией и Республиканской партией в Америке, где вырабатывается единая позиция против России по вопросам внешней политики и вопросам военной стратегии. Помните знаменитое высказывание Черчилля в начале Холодной войны, замечательный афоризм, что является гарантией безопасности Европы от Советского Союза вот в начале Холодной войны? Черчилль ответил: один убитый американский солдат.
Грегори, первого победа?
Несомненно, абсолютно. Но санкции первоначально рассматривались, и ошибочно рассматривались, как политический инструмент. Они рассматривались как политический инструмент, который не мог сработать и на самом деле не сработал. Но если их рассматривать как составляющую часть большой стратегической позиции по отношению к России, рассматривать как на самом деле экономические санкции, которые приведут к каким-то серьезным экономическим эффектам в течение 2-3 лет, тогда на самом деле очень рано сейчас говорить о победе или о поражении этих санкций.
Профессор Бернштам, как вы считаете, достанет ли у Запада сейчас решимости идти по этому пути? Или скорее все-таки, как это произошло, скажем, в грузинском случае, страсти пройдут и все скоро забудется?
Существует такое понятие, как институциональная инерция, когда маховик раскручивается уже по своим собственным законам, в результате своей собственной динамики, встроенных институтов, встроенных союзов, встроенных контрактов, независимо от уже политических пожеланий того или иного руководства. И мы вышли в то состояние, которое было институционально во время Холодной войны, когда этот конфликт оказывается долгосрочным, противостояние намечено, границы намечены, и тут уже никакого выхода из этого нет, кроме долгосрочной конфронтации.
Грегори Грушко, если говорить о долгосрочной перспективе, ведь американские санкции формально бессрочны, каким может быть, как говорят американцы, эндгейм, конец игры? Есть ли у вас ощущение, что эти санкции задержатся настолько долго, что рано или поздно Кремлю придется отступиться не только от Восточной Украины, но и вернуть Крым?
Не знаю, как долго продержатся европейские санкции. Те, которые уже введены, и те, которые могут быть введены. Все-таки Европа зависит от России гораздо больше, чем Соединенные Штаты. Думаю, что большая часть американских санкции, опять-таки тех, которые уже были введены и которые могут быть введены, останутся в силе до тех пор, пока либо Крым не будет возвращен Украине, либо режим Путина и его политика сменится на другой.
Профессор, а у вас ощущение какое насчет продолжительности санкций и судьбы Крыма и Востока Украины?
Дело в том, что во время Холодной войны Запад никогда не признавал советское владение прибалтийскими странами и Восточной Европой, но при этом не открывал открытых военных действий. Сейчас уже речь идет о четком военном противостоянии, пересмотре соглашения с Россией 1997 года, когда страны эти формально вступили в НАТО, но войск НАТО там не было. Теперь войска НАТО там фактически будут. Как юристы решат вопрос о денонсировании или недононсировании договора 1997 года, это другой вопрос. В этой ситуации будет просто долгосрочное противостояние с тем, что американские солдаты и солдаты НАТО будут находиться близко к границам, а вопросы вот этих непризнанных захватов, как они были во время Холодной войны, они будут тянуться очень долго. Цель санкций, если даже и была вот вернуть эти захваченные территории, она неосуществима. Но экономическая цена, которую придется заплатить России, будет очень высокой, она будет наращиваться. И опять же, позволю себе повторить, что может быть парадоксальный вариант, при котором в обмен на приобретение убыточных угольных шахт Донбасса Россия потеряет часть своего суверенитета на высокоприбыльные нефтяные и газовые поля Сибири.
Грегори, Билл Браудер приходит к выводу и говорит совершенно однозначно, что в данной ситуации экономические санкции не являются инструментом. Он говорит, что сейчас главный вопрос, как поведет себя Путин уже по отношению не к Украине, а уже по отношению к Эстонии, например, и что, по большому счету, нет
реального инструмента противостояния Путину, кроме как принудительные акции, иными словами, военные акции. С вашей точки зрения, возможно ли все еще использовать экономический инструмент для того, чтобы привести Кремль в чувство?
Нет, я так не думаю. Я думаю, что Кремль, закусив удила, подпитываемый собственным адреналином, несется, в общем-то, в конце концов, к своему собственному краху. Они не верят в то, что на каком-то этапе Запад перестанет быть тем самым мягким и совсем соглашающимся с Западом, а на каком-то этапе Запад станет стеною и ответит на вызовы Кремля серьезными, если необходимо, военными акциями.
Профессор, можно ли экономическими санкциями привести в чувство Кремль?
Можно создавать шоки, которые посылают политические сигналы. Вот взять самый простой пример. Кроме всех долгов, которые русские предприятия и банки имеют перед Западом, есть особая категория – это займы до востребования. Они могут удержаться вечно, и их можно потребовать в любой день. И их на 34 миллиарда долларов. То есть западные правительства могут сказать западным банкам, и те потребуют выплат, и Россия оказывается сразу, мгновенно в финансовом кризисе и должна об этом позаботиться. Но это все само по себе, правильно говорил Грегори, вне общего военно-стратегического контекста, в случае такой большой страны и большой экономики, как Россия, работать не может. Поэтому здесь вот именно очень важно, чтобы в России понимали, что есть границы, которые нельзя переходить. И даже президент Обама, который склонен к умиротворению во всех ситуациях, тем не менее, во время посещения Эстонии, очень четко заявил то, что по должности он должен был заявить, что поскольку Эстония является членом НАТО, то выхода у Америки и у Запада нет. И пятая статья устава НАТО, то есть то, что есть коллективная безопасность и коллективная защита, она автоматически вводится в действие, и это знают все. Очень важно, чтобы об этом постоянно напоминали Кремлю, и чтобы там это понимали, потому что они могут, я чего я опасаюсь, они могут допустить трагическую ошибку, о которой потом они будут жалеть, и уже все действия выйдут из-под контроля.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». Санкции, холостой заряд или бомба замедленного действия? Способны ли санкции заставить Кремль отступиться от Украины? Остается ли военная сила последним вариантом воздействия на Москву? В программе принимали участие Андерс Аслунд, экономист, сотрудник Института имени Питерсона в Вашингтоне, Билл Браудер, глава финансовой фирмы Hermitage Capital, Михаил Бернштам, экономист, сотрудник Гуверовского института, и Грегори Грушко, управляющий директор американской финансовой фирмы HWA. Программу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.
Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Синицкий. Здравствуйте. В этом выпуске. Новые санкции Запада в отношении российской экономики. Два их первых раунда оказывают влияние скорее на перспективные планы крупных государственных компаний нефтяной отрасли, подпавших под санкции, чем на текущую деятельность. А уже введенные ограничения на доступ к западным рынкам капитала для крупных государственных банков вынуждают российские банки обращаться теперь к краткосрочным источникам финансирования, отмечают эксперты, так как на внутреннем рынке длинных денег остается минимум. Инфляция по-российски. Центральный банк к 2015 году отменит валютный коридор для курса рубля, недавно заметно расширенный, и вмешиваться в ход биржевых торгов впредь намерен лишь в экстренных случаях. При этом он надеется, что другие инструменты денежной политики помогут ему обуздать рост весьма специфической российской инфляции, во многом зависящей как раз от цен на импорт. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Новые санкции Запада в отношении российской экономики. Два их первых раунда оказывают влияние скорее на перспективные планы крупных государственных компаний нефтяной отрасли, подпавших под санкции, чем на текущую деятельность. В пятницу, 5 сентября, Европейский Союз может объявить о новых санкциях, точнее, о расширении предыдущих, если исходить из их проекта, подготовленного для стран Евросоюза на минувшей неделе Европейской комиссии, о котором сообщила британская деловая газета Financial Times. К моменту первого выхода этой программы в эфир в пятницу никаких решений по санкциям еще объявлено не было. Однако два из предложенных в проекте положения, так называемых секторальных санкций, то есть принимаемых в отношении отдельных секторов российской экономики, представляются наиболее значимыми. Прежде всего, ограничение доступа к европейским рынкам долгосрочного капитала для крупных российских нефтяных компаний, но не всех, а лишь тех, которые либо контролируются государством, либо в которых оно является основным акционером. Ограничения, как такие же, какие были введены в конце июля в отношении пяти крупных государственных банков России, а именно запрет на предоставление им акционерного и долгового финансирования на сроки более 3 месяцев, так и новые. Запрет распространяется на так называемые синдицированные кредиты им, то есть кредиты, предоставляемые заемщику не одним, а группой банков. Речь идет о государственных компаниях, занимающихся не только добычей нефти, но и ее транспортировкой. В этом случае под новые санкции могут подпасть такие компании, как «Роснефть» и «Транснефть», а также «Газпромнефть», хотя последняя формально государством не контролируется, напоминает аналитик нефтегазового сектора из Альфа-банка Александр Корнилов.
Дело в том, что Россия, российское государство напрямую не владеет пакетом акций «Газпромнефти». «Газпромнефтью» примерно порядка 95% владеет «Газпром». «Газпром», в свою очередь, государство владеет на уровне 50% с небольшим. Иными словами, эффективная доля российского государства в «Газпромнефти» составляет менее 50%.
До сих пор прямые финансовые санкции в отношении российских нефтяных компаний были введены лишь со стороны США в отношении «Роснефти» и «Новатека». Санкции, введенные в конце июля Европейским Союзом, предусматривают ограничения в предоставлении новых технологий или оборудования для проектов добычи нефти на шельфе или по сланцевой нефти, то есть на данный момент лишь перспективных. Теперь речь может также идти о санкциях финансовых в отношении государственных нефтяных компаний. Александр Корнилов.
Такие санкции, безусловно, определенным образом скажутся на бизнесе обеих компаний. Роснефть на сегодня уже ощутила на себе влияние санкций после того, как американские рынки закрыли доступ к рынкам капитала для этой компании наряду с компанией «Новатек». Роснефть на сегодня является компанией с наиболее высоким объемом долга среди российских нефтяников, это порядка 65 миллиардов долларов. И компания имеет обязательства по рефинансированию своего долга до конца 2015 года на уровне 29 миллиардов долларов, то есть почти половина того долга, который сегодня есть у компании на балансе. Это достаточно серьезная сумма, и, безусловно, любые ограничения в отношении доступа компании к рынкам капитала, безусловно, сказываются на ее планах в отношении управления своей долговой позицией.
Запрет на привлечение нефтяными госкомпаниями долгосрочного финансирования с западных рынков на их текущей финансовой деятельности вряд ли заметно отразится, отмечает аналитик нефтегазовой отрасли из международного рейтингового агентства Standard & Poor's Елена Ананькина.
Наш анализ включает в себя анализ ликвидности любой компании хотя бы на ближайшие 12 месяцев. И наш вывод состоит в том, что у Роснефти, Транснефти и Газпромнефти ликвидность на ближайший год, как минимум, нормальная. Когда мы говорим об оценке ликвидности, мы включаем только уже подтвержденные источники, то есть те деньги, которые есть у компании на балансе, те линии, которые уже законтрактованы, и тот денежный поток, который компании могут сгенерировать с учетом сложившихся цен на нефть, с учетом их планов капиталовложений. По нашим оценкам, потребности в ликвидности на ближайший год у всех трех компаний закрыты.
Речь прежде всего идет о тех средствах, которыми эти компании уже сегодня располагают.
У Роснефти остаток денежных средств около 20 миллиардов долларов на середину 2014 года. У Транснефти почти 10 миллиардов долларов. У Газпромнефти почти 4,5 миллиарда долларов на балансе. В то же время краткосрочные долги у Транснефти и Газпромнефти не очень большие. У Газпромнефти это меньше 2 миллиардов долларов, у Транснефти это около 3 миллиардов долларов. У Роснефти долг к погашению в течение ближайшего года довольно большой. Это связано с тем, что подходит срок погашения некоторых обязательств, привлеченных для приобретения ТНК-БП, но в то же время Роснефть генерирует более высокий денежный поток по сравнению с тем, что мы изначально ожидали. Это связано в том числе с благоприятными ценами на нефть и с тем, что капиталовложения компании несколько ниже того изначального бюджета, о котором они заявляли. Поэтому на ближайший год мы больших проблем с ликвидностью этих компаний не видим.
Для компании «Роснефть», крупнейшей по объемам добычи нефти в России, последствия новых санкций могут проявиться скорее в сокращении собственных инвестиционных планов, реализация которых связана со множеством других российских компаний, отмечает Александр Корнилов, аналитик Альфа-банка.
«Роснефть» на сегодня является, пожалуй, крупнейшим инвестором в российский нефтегазовый сектор. Порядка 20 миллиардов долларов компания тратит ежегодно на капитальные затраты. У компании огромное количество различных проектов, как в отношении добычи, так и в отношении нефтепереработки, и вполне возможно, что компании придется каким-то образом скорректировать эти планы в перспективе.
Корректировать свои инвестиционные планы не исключено потребуется и государственной компании «Транснефть», которой принадлежат все основные нефтепроводы России, полагает Корнилов.
У «Транснефти» на сегодня имеется, пожалуй, два самых крупных проекта. Один по строительству трубопровода, который соединит заполярные месторождения с трубой Восточная Сибирь, Тихий океан в азиатском направлении. И второй проект по строительству нефтепровода должен соединить ряд восточно-сибирских месторождений с тем же самым нефтепроводом Восточная Сибирь, Тихий океан. Поэтому не исключено, что возможные ограничения в отношении долгового финансирования «Транснефти» придется каким-то образом сдвинуть эти проекты. Оба нефтепроводных проекта, они в серьезной степени завязаны на планы нефтяников по запуску новых месторождений. Соответственно, если нефтяники сдвинут свои планы, то «Транснефти» не останется ничего другого, как также отложить сроки строительства и ввода этих нефтепроводов.
Впрочем, прямое влияние очередных санкций может оказаться меньшим, нежели их влияние косвенное. И не только для компаний, санкциями затронутых непосредственно, но и для других российских компаний, отмечает Елена Ананькина, аналитик агентства Standard & Poor's.
На наш взгляд, репутационные риски для российских компаний сейчас даже важнее того, что, собственно, будет прописано в санкциях, потому что те санкции, которые были уже введены, включают в себя довольно небольшие ограничения только для двух энергетических компаний России, для Роснефти и Новатэка, и это только в том, что касается американского рынка. Но в то же время мы видим очень существенное падение объема размещения еврооблигаций, очень существенное падение объема синтезированных кредитов, которые привлекают российские компании, и это кажется нам сейчас основным риском.
По данным агентства Standard & Poor's, общий объем еврооблигаций, размещенных российскими компаниями в первом полугодии, оказался сразу в 14 раз меньшим, чем за первые 6 месяцев прошлого года, лишь на 1,6 миллиарда долларов против 23 миллиардов годом ранее. А объем привлеченных ими синдицированных кредитов сократился почти в 2,5 раза, с 24 миллиардов долларов до менее чем 10 миллиардов. Проект новых санкций Европейского Союза, подготовленной Европейской комиссией, предусматривает также сокращение предельных сроков долгового финансирования европейскими банками российских заемщиков с 3 месяцев, это предельное ограничение было введено в конце июля, до 1 месяца. Аналитик долгового рынка из австрийского банка Райффайзен в Москве Денис Паравай.
Внешний долговой рынок являлся одним из ключевых источников долгосрочного фондирования для российских банков, поскольку длинные деньги на локальном рынке не столь доступны, сколько на внешних рынках. Особенно учитывая факт замедления притока депозитов из лиц, а также отсутствие притока пенсионных накоплений на локальный рынок. Соответственно, сокращение до 90 дней лишает банки вот этого долгосрочного фондирования длинных денег на локальном рынке. И фактически после того, как было введено вот это ограничение, банки, вся банковская система Российской Федерации практически перешла на краткосрочные инструменты финансирования. И в основном это на срок один день, неделя. Как следствие, то, что сейчас будет сокращен срок на финансирование резидентам ЕС с 90 дней до не более чем 30 дней, не окажет заметного влияния на российскую банковскую систему. По крайней мере, оно не будет таким заметным, как это было при введении ограничений на финансирование до 90 дней.
В пятницу, 5 сентября, Европейский Союз может объявить о новых экономических санкциях в отношении России, точнее, о расширении предыдущих, если исходить из проекта, подготовленного для стран Евросоюза на минувшей неделе Европейской комиссии и о котором сообщила британская деловая газета Financial Times. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Продолжаем выпуск. Курс российского рубля к доллару снизился с начала августа более чем на 4%, только за последние 10 дней на 2,5%. Тем не менее, вмешательство Центрального банка в ход валютных торгов пока ожидать не стоит. Исходя из объявленных Банком России 18 августа очередных изменений в курсовой политике, простые расчеты показывают, это может произойти, если курс снизится примерно до 39 рублей за доллар. Напомним, текущий официальный курс менее 37 рублей. В рамках заявленного еще несколько лет назад постепенного перехода к политике инфляционного таргетирования Центральный банк теперь не только впервые за два последних года расширил границы коридора допустимых колебаний рублевой стоимости валютной корзины, причем сразу более чем на четверть, с 7 до 9 рублей. Он также отказался от вмешательства в ход валютных торгов, пока курс рубля остается в рамках всего этого коридора, а не более узкого внутреннего его диапазона колебаний, как ранее. Валютный коридор российского рубля в его текущем виде будет отменен до 2015 года, а интервенции будут проводиться реже, отмечает первый заместитель председателя Центрального банка России Ксения Юдаева в статье для сентябрьского номера журнала «Вопросы экономики», текст которой уже опубликован на его сайте. Но это не означает, что интервенции совсем прекратятся, продолжает Юдаева. На резкие колебания курса, которые могут подорвать финансовую стабильность, нужно реагировать интервенциями. Именно так поступил Банк России в марте этого года, когда возникла угроза спиралевидного движения курса. Так он будет поступать и впредь, после перехода к инфляционному таргетированию. Конец цитаты. Пока Центральный банк России придерживается долгосрочного ориентира по инфляции на уровне 4%. Для сравнения, Федеральная резервная система Соединенных Штатов или Европейский центральный банк для стран еврозоны таким фоновым уровнем считают рост потребительских цен на 2% в год. Удержание инфляции на низких уровнях в течение длительного времени существенно повышает уровень доверия к национальной валюте и национальной финансовой системе, поясняет Ксения Юдаева. Обычные люди фактически перестают реагировать на изменения валютного курса, поскольку он не оказывает заметного влияния на покупательную способность их доходов и сбережений. Бизнес же, со своей стороны, не стремится менять цены при снижении курса, а в случае роста спроса на свою продукцию скорее повысит выпуск, чем цены, продолжает первый заместитель председателя Банка России. В странах с формирующимся рынком, к которым относится Россия, обычно велики колебания относительных цен, то есть цен одних групп товаров по отношению к другим. Вот почему в этих странах инфляцию чаще таргетируют на уровне близком к 4%. Именно такую политику и начал проводить Центральный банк России, подчеркивает Ксения Юдаева. Некий естественный уровень инфляции в России действительно выше, чем, например, в наиболее развитых странах Европы или в США, соглашается заместитель директора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Владимир Сальников.
Это связано прежде всего с тем, что наша экономика, ну, наверное, еще так и не стала пока зрелой экономикой, и структурные подвижки, происходящие в ней, достаточно велики. А чем выше интенсивность структурных сдвигов, вообще говоря, в экономике, тем при прочих равных все-таки выше инфляция, потому что в этом смысле инфляция вот является даже некоторым роде смазкой, обеспечивающей эти структурные сдвиги. Можно и так рассматривать это явление.
Одна из причин, по которой российская экономика относится к разряду развивающихся, как раз и заключается в том, что в ней еще не устоялись ценовые пропорции, отмечает главный экономист финансовой группы БКС Владимир Тихомиров.
Часть базовых цен в экономике по-прежнему регулируется правительством, а они не регулируются рынком, и, соответственно, отчасти они могут быть заниженными, и приведение их в соответствие с рыночными ценами приводит к довольно-таки существенным ценовым скачкам в экономике. Но прежде всего, конечно, я имею в виду такие цены, как тарифы на жилищно-коммунальные услуги, на транспорт, на энергетику в целом. А от этого во многом зависит инфляция в России.
Проблема еще и в традиционно низком уровне конкуренции в российской экономике, что является одной из главных причин того, что инфляция в ней выше, чем в развитых странах, добавляет главный экономист по России инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин.
В России Центральный банк установил в качестве такого долгосрочного ориентира инфляцию уровень в 4%. В принципе, мы считаем, что этот уровень достижим, но, наверное, это такая нижняя граница возможной фоновой инфляции в России. В России традиционно высока доля факторов, не зависящих никак от Центрального банка в инфляции. К таким факторам следует отнести в первую очередь регулируемые цены и тарифы, которые пока у нас индексируются на уровне, в лучшем случае, сопоставимые с 4 или 5%, а также значительная доля продовольственных товаров в потребительской корзине. Поэтому, в принципе, можно сказать, что да, уровень 4%, он, наверное, достижим для России, но эта цель такая весьма оптимистичная.
Текущие уровни роста потребительских цен в стране 7,5-7,6%. Другой компонент специфики российской инфляции, также не зависящий от усилий Центрального банка, ее прямая зависимость от колебаний мировых цен на энергоносители, напоминают аналитики. Новейшая история показывает, что изменение среднегодовой цены российской нефти на каждые $10 приводит к соответствующему изменению курса российской валюты по отношению к доллару на 2 рубля. Владимир Сальников, Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.
Поэтому такое явление, скажем, как импорт инфляции, во-первых, в случае повышения цен на сырьевых рынках, он ведет к повышенной инфляции в российской экономике, а другой случай при понижении цен на сырьевых рынках, возможное ослабление рубля тоже способствует повышению потребительской инфляции.
Владимир Тихомиров, главный экономист финансовой группы БКС.
Специфика российской экономики – это цены на сырье, мировые цены на сырье. Они довольно-таки волатильные, они в последние годы значительно росли, но в период кризиса они также значительно падали. От цен на сырье зависят притоки валют в страну, курс рубля и, соответственно, инфляция, потому что Россия вынуждена закупать довольно-таки существенную часть продовольствия, которое она потребляет. И, соответственно, импортные цены на продовольствие, они напрямую сказываются на инфляции.
С начала 2014 года Банк России повысил свою базовую процентную ставку, определяющую и многие другие ставки в экономике, в целом сразу в 1.5 раза, с 5,5 до 8% годовых. Для сравнения, текущие базовые ставки в США, еврозоне или Японии близки к нулю. Рост внутренних ставок делает вложения в активы той или иной страны более привлекательными для инвесторов, что, в частности, сдерживает отток из нее капиталов, продолжающийся в России на фоне противостояния с Западом. Однако увеличение процентных ставок повышает стоимость новых заимствований в экономике. Дорожают банковские кредиты, их берут реже, что ведет, с одной стороны, к замедлению инфляции, а с другой – к дальнейшему замедлению общих темпов экономического роста и без того близких в России к нулевым. Владимир Сальников.
Возможности сдерживания цен монетарными методами, конечно, есть в российской экономике, как и в любой другой экономике. Другой вопрос, что в случае российской экономики мы вместе с водой можем выплеснуть ребенка. То есть очень сильно действуя монетарными методами, мы ударяем по возможному росту в экономике. Из двух зол, здесь выбирая, на мой взгляд, мне кажется, что монетарными методами инфляцию лучше вообще не сдерживать в российской экономике. Пусть будет несколько выше инфляции, но зато у нас будет экономический рост.
В самом Центральном банке, видимо, думают иначе. Если бы Банк России не повышал процентные ставки на протяжении последних месяцев, инфляция была бы сейчас выше 7,5% и, скорее всего, продолжала бы расти не только в связи с запретами на импорт продовольствия, а валютный курс, если бы и стабилизировался, то на других уровнях, подчеркивает Ксения Юдаева в той же статье для журнала «Вопросы экономики». Более того, при замедлении темпов роста экономики практически до нуля и сокращении безработицы, загрузка рабочей силы в России остается высокой, то есть на рынке труда нет свободных резервов для быстрого наращивания производства. Наоборот, ситуация свидетельствует скорее о дефиците рабочей силы, отмечает первый заместитель председателя Центрального банка России. По ее мнению, мнению, текущее поведение инфляции больше соответствует положению на рынке труда, чем динамике ВВП. При наличии каких-либо шоков инфляция начинает расти, тогда как замедление экономики не оказывает на нее заметного действия. Геополитические факторы только усугубили сложившиеся тенденции, продолжает Ксения Юдаева. На фоне усиления неопределенности темпы роста еще больше замедлились. Однако эти тенденции свидетельствуют о структурном характере замедления экономического роста, с которыми и бороться можно лишь с помощью структурных реформ. Поэтому выбор сценариев на основе использования именно денежно-кредитной политики у России сейчас небольшой, продолжает первый заместитель председателя Центрального банка. Это либо низкий рост и низкая инфляция, либо стагфляция, то есть низкий рост и высокая и даже растущая инфляция. Сценарий с высоким ростом и ограниченной методами денежно-кредитной политики инфляцией нереализуем. Конец цитаты. Ужесточение Центральным банком денежно-кредитной политики в виде повышения процентных ставок или сокращения объемов, предоставляемых им коммерческим банкам ликвидности, способствуя дальнейшему замедлению экономического роста, может при этом и не отражаться на динамике инфляции, соглашается Владимир Тихомиров. Факторы, поддерживающие относительно высокие темпы роста цен, остаются вне досягаемости политики Центрального банка.
Тут единственный способ каким-то образом снизить влияние, скажем, административного фактора на инфляцию и в целом понизить инфляционный фон со стороны государства, это более быстрое продвижение по пути реформирования цен, а именно фактически отказ от регулирования цен в экономике, включая там тарифы на жилищно-коммунальные услуги, на транспорт. Пока это происходит, происходят вот те самые скачки на базовые цены в экономике, которые мы видим, и, соответственно, происходит общий подъем инфляции.
Доля немонетарных факторов инфляции, то есть не зависящих от действий Центрального банка, в общем индексе потребительских цен в России составляет порядка 50%, что много, отмечает Олег Кузьмин, главный аналитик по России инвестиционной компании «Ренессанс Капитал». Тем не менее, полагает он, возможности регулятора влиять на их динамику значительно расширились.
Это связано и с произошедшей в последнее время так или иначе дедоларизацией российской экономики, особенно по сравнению с 90-ми годами, и с выстраиванием более хорошего механизма рефинансирования банковского сектора и с большей толерантностью населения и бизнеса к колебаниям курса доллара. Если раньше небольшие изменения курсов иностранных валют могли вызвать значительные набеги населения на обменные пункты или перевкладывание средств в валютные депозиты, то сейчас уже эта реакция стала гораздо более спокойной, даже несмотря на последние события. В итоге, по нашим оценкам, влияние изменений валютного курса на инфляцию за последние 6 лет снизилось от 2 до 3 раз. То есть стало гораздо более умеренным.
Ползучая девальвация рубля уже не вызывает протестов населения, как, впрочем, не вызывает шока и постепенный рост цен в стране, отмечает аналитик компании Церих Capital Management Андрей Верников. 3 года назад по России прошли митинги с требованием снизить цену на бензин до 15 рублей. Сейчас средняя стоимость бензина приблизилась к 33 рублям, а бензиновые митинги давно забыты. Конец цитаты. Переход Центрального банка к политике таргетирования инфляции предполагает возможность гораздо больших, чем до сих пор, текущих колебаний курса. Регулятор намерен вмешиваться в ход валютных торгов лишь в крайних случаях. Жестко регулируя курс, как еще недавно, Центральный банк действительно может заметно снижать влияние валютного фактора на динамику внутренней инфляции. Однако платой за такое влияние оказываются масштабные интервенции Центробанка на валютном рынке, напоминает Олег Кузьмин. Причем вызываться они могут причинами и никак от России не зависящими, будь то колебания мировых цен на нефть или перемена настроений инвесторов в отношении развивающихся рынков в целом.
И при проведении этих масштабных операций с иностранной валютой Банк России будет печатать рубли или, соответственно, забирать рубли, то есть увеличивать или сокращать денежную массу. В результате этих операций он будет уже влиять на внутренние процентные ставки на рублевые, влиять на денежную массу, исходя не из каких-то своих целей и предпосылок по инфляции, а исходя из изменения внешних условий. Из двух зол Центральный банк старается выбирать меньше и предполагает отпустить курс рубля и допустить, что изменения курса будут оказывать влияние на темпы роста цен, но при этом он сможет в целом целом влиять на остальные компоненты инфляции, скажем так. Он сможет создать те условия, где он будет способен проводить денежно-кредитную политику.
В рамках заявленного еще несколько лет назад постепенного перехода к политике инфляционного таргетирования Центральный банк своим решением от 18 августа не только впервые за два последних года расширил границы коридора допустимых колебаний рублевой стоимости валютной корзины, причем сразу более чем на четверть, с 7 до 9 рублей. Он также отказался от вмешательства в ход валютных торгов, пока курс рубля остается в рамках всего этого коридора, а не более узкого внутреннего его диапазона колебаний, как ранее. В целом же валютный коридор для курса рубля в его нынешнем виде будет отменен до 2015 года, а интервенции будут проводиться реже, отмечает первый заместитель председателя Центрального банка России Ксения Юдаева в статье, опубликованной в сентябрьском номере журнала «Вопросы экономики». Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы. Раздел «Экономика». С вами прощаются Сергей Сининский и продюсер программы Андрей Амочкин. Всего вам доброго.